Аллилуйя! Слава Господу! И я рад вас всех видеть в Доме Божьем, в Доме молитвы для всех народов. Аминь! Слава Господу! Великая честь для детей Божьих поклоняться Богу нашему и Творцу. Аллилуйя! Пейте водичку, сегодня очень жарко, но ничего. Еще одно, два, может, три служения, и будет попрохладнее. Но мы пройдем это. Аминь. Не первый год, не первый раз. И как говорит Писание, мы все преодолев, чтобы все преодолев, устоять день злой. Поэтому мы устоим в дни злые, а уж тем более устоим в дни жаркие. Правда? Поэтому думайте о том, что есть дни злые, поэтому жаркий день вам покажется хорошенькой прохладой. Аминь. Может быть, я вас утешил. По крайней мере, старался. Аллилуйя. Слава Господу. Бог прекрасный, естественно, и чудный Бог наш. И Он ведет нас, и наставляет нас, и научает нас, потому что Бог действительно желает всех нас, без исключения, видеть в Своем Царстве. В тех местах, которые для нас приготовил Иисус, чтобы мы не выпали из плана Божьего. Вы помните прекрасно все это. И это надо делать. Надо быть делателем. Один брат меня спросил, он говорит: «Папа, ты не знаешь, где в Библии написано, что деятелей много, а делателей мало?» Я говорю: «Там написано, делателей много». Как там? Я говорю: деятелей, конечно, много. А, говорит, где? А деятелей много. Я говорю: как раз вот делателей, деятелей мало. Я говорю: как раз вот деятелей много, а вот делателей мало. Вон, разобрались. Вот, ну, понимаете, да, что очень многие люди, они пытаются быть делателями, но показывают себя как деятели. Да? Поэтому очень важно нам с вами не быть деятелями, а быть делателями. Аминь. И мы должны делать в первую очередь себя. Себя, делать Царство Божие и делать дела, угодные для нашего Господа. Аминь. Есть некоторый момент в церквях, где как бы по Слову Божьему, но это не совсем, не то чтобы неправильно, но не совсем нужные вещи делают многие-многие верующие люди. И хотя как бы говорят, что ну в Библии же написано и утверждает это, и мы прекрасно знаем, как очень многие люди, они опираясь на Слово Божие, опираясь на Писание, и они говорят неправильные вещи. И это очень часто происходит. И наша с вами задача быть наученными, быть подготовленными, что когда тебе кто-то что-то скажет, и скажет неправильно, скажет не богодухновенно, но по Слову Божьему, и не в правильном месте, неправильное время, то ты должен быть готов не просто правильно принять, а и готов помочь человеку, чтобы он изменил свое мышление и был наставляем на истину. И Бог этого желает. Бог желает, чтобы каждый из нас были наставлены на истину и наставляли на истину других. Чтобы передавали Слово Божие, чтобы передавали Дух Божий, передавали Его любовь, Его прекрасные дела. Аминь. Будем такими. Поэтому есть разделение такое среди верующих людей. Это, в принципе, не только среди церкви, среди нашего времени. Это было во все времена и в народе Израиля. Даже среди священства Израиля были люди, которые имели разные мнения. То есть было разделение. Было разделение. И также продолжается это разделение, оно и в христианстве, и на сегодняшний день. И поэтому мы должны знать, мы должны быть научены хотя бы кое-чему, хотя бы некоторым моментам. Пока Иисус еще не пришел за нами, у нас больше шансов познавать Бога. Аминь. У нас нету больше шансов, ну, они-то есть, там, построить дом, там, родить ребенка, посадить дерево. Главное, не перепутать все это. У нас есть эти шансы, конечно, но тем не менее, самый главный наш шанс, который нам дан, это сохранить спасение и так и дойти до последнего момента и быть там, где Иисус сегодня. Аминь. Поэтому вот это разделение, оно и существует сегодня и в Церкви Божьей. И проповедь моя называется «Праведники и закон». «Праведники и закон». Ну, название, оно напоминает что-то из индийских фильмов, да? «Закон и праведники». «Месть и закон». Давайте мы встанем и помолимся. И засвидетелим свое почтение Слову Божьему. 1 послание Тимофею, 1 глава, с 3 по 9 стих. Апостол Павел пишет: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и не лицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но они, не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, и нечестивых, и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц и так далее, это вы почитаете дома. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть Слово Твое, которое Ты приготовил нам для сегодня, на сегодня и для дальнейшей нашей жизни, чтобы это Слово вошло в наше сердце. И мы молим Тебя, дорогой Дух Святой, приготовь наше сердце, как добрую почву для хорошего семени Божьего Слова, чтобы это Слово, запав в наше сердце, принесло хорошие плоды для нас и для Твоего Царства и для Твоей Церкви. Благодарим Тебя, что Ты благословляешь нас Словом Своим и питаешь нас всегда свежей пищей. Благодарим Тебя за это, Бог наш. И мы благословляем Твое Святое Имя, Бог, в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается против сил злобы поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось прекрасное, бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. И молим Тебя, чтобы Ты благословил уста мои, как проповедующего, и уши слушающих. И чтобы мы вышли отсюда сегодня не такими, как пришли, но измененными, утвержденными, наполненными и несли Твое спасение, радость в этот мир. Благодарим Тебя за все. И молим Тебя, Отец наш, Духом Святым, во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все вместе еще раз скажем аминь. Присаживайтесь. Прекрасное послание. Которое пишет апостол своему ученику, пастору церкви Тимофею. Он говорит, что нужно увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. И он это говорит, чтобы люди увещевали не неверующих людей, а тех людей, которые уже находятся в церкви и приносят различного рода учений, философии. Тогда, когда во времена этого послания было очень популярным философские всякие идеи, и греческая культура, она пришла в Израиль. Вы знаете, много было философов и прочих других учений, и о богах, и все это смешивалось. Дьявол все пытался все это смешать, чтобы истинное слово, оно все-таки было ослаблено и немножко затменено было вот всякими различными рода учениями. И он говорит, чтобы не занимались баснями и родословиями бесконечными, потому что это любили делать в Израиле. Спрашивать, из какого вы колена, и спрашивать, а кто ваш отец, и так далее, заниматься этим, это бесконечно. Они начинали искать, и это постоянно вот это вот, они жили этим. И при том, И притом они забыли, что есть истина. Притом они забыли, что есть вера, как написано, что есть совесть и нелицемерная вера. То есть совесть и нелицемерная вера – это вера, которая оживила нас. Это не просто вера, что Бог есть. Это знание. Но вера, она оживляет человека, что Он есть, Он живой, и Он сейчас, и Он здесь, и рядом с нами. И когда ты идешь на всех своих путях, во всех сферах своей жизни, где бы ты ни был и когда бы ты ни был, ты должен понимать, что Бог есть, что Бог сейчас со мной. Поэтому я не могу сделать неправильный момент, поэтому я не могу согрешить, поэтому я не могу сквернословить, поэтому я не могу увлекать кого-то баснями и пустыми разговорами. Есть более важные дела, потому что Бог здесь рядом, Иисус со мной. Потому что если я что-то буду делать не так, Иисус посмотрит на меня и скажет, чему я тебя учил? Я же тебя учил. Что ты сейчас говоришь? Что ты сейчас делаешь? Ты не научен. Ты потратил время даром. И спросит с нас. Я не знаю, как спросит, но знаю, что это будет каждому из нас, это будет очень неприятно услышать такие слова. Понимаете? Поэтому Бог заботится о том, чтобы мы сегодня и сегодня также познавали Слово Божье. Он заботится о том, чтобы мы понимали, что такое закон, и понимали, что такое праведность. Потому что, когда мы стали праведниками, мы должны понять, что праведность, она отделена от закона. Но и вместе с тем, соблюдая закон, ты можешь не терять праведности. Это такой момент и такая интересная вещь, которую я не знаю, как это назвать, но это надо пережить, это надо прочувствовать каждому своим сердцем. И понять это, что для чего тебе дана праведность и как она тебе дана. Если ты хочешь быть праведником, ты должен понимать, что праведность законом ты не приобретешь. Праведность законом не приобретешь. Праведность можно приобрести по Божьей любви и милости и благодати. И вот эту любовь Бог явил в Иисусе Христе, чтобы каждый, кто уверует во Христа, он был праведником во Христе. И жизнь твоя должна быть во Христе. Так говорил Павел, и неоднократно он говорил, чтобы были одни мысли со Христом, одно тело со Христом, не я живу, живет Христос, и так далее, и так далее. Он постоянно это напоминал, и я вам увещеваю это и сегодня, и сейчас. Что мы должны постоянно понимать это. Поэтому мы должны разобраться, что закон, он дан не для праведников. Закон, который был дан, закон Богом, он дан был не для праведников. Но до тех пор, пока мы были не праведники, мы были под законом. И никто из нас не соблюдал его. Пока мы были неправедники. Поэтому закон он дал не для праведников, но для грешников. Так написано в Писании, в 9 стихе. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных». И дальше перечисляется. Перечисляется всякого рода грех. То есть, я хочу, чтобы мы сегодня это поняли, что закон дан не для праведников, но для грешников. В чем суть понимания этого? Закон, как написано, он добр. В 8 стихе написано, а мы знаем, что закон добр, если кто закона употребляет. То есть сам закон по себе, он добр. Но для грешника этот закон, он становится серьезным и жестким, он становится правилом. И когда грешник начинает исполнять закон, он думает, что он становится праведником. Это неправильное мышление. Это неправильное мышление. Поэтому мы должны, я еще раз говорю, сегодня конкретно поработать над этим и разобраться. Когда грешник думает, что он достигает праведности, но он забывает о том, что он все-таки имеет всякие слабости плоти. И из-за греховного характера, из-за греховных мыслей, из-за греховных дел человек не может достичь праведности. Не может. Даже если он исправил свою ошибку и начал быть под законом, все равно он праведности не может достичь. Не может, никак не может. Ну, так устроено Богом Царствие Божие, что он не может. Для этого и пришел Иисус, чтобы это стало возможным тебе и мне и сегодня. Понимаете меня? Что делает в этом случае человек, когда есть какие-то, есть закон, он его нарушает, исполнить не может, или слаб может в чем-то, или не соображает, или, может быть, не хочет, может, это приносит какие-то трудности в его жизни, чтобы исполнить закон. А это, в принципе, это трудно работать над собой, над своим характером, над всем этим. Я знаю, что это трудно. И каждый из вас это знает. Но мы должны понимать, что в таком случае человек пытается что-то сделать. И когда он все-таки не может исправиться или исправить, что он делает? Он создает другие правила, чтобы обойти закон. Понимаете? Чтобы обойти закон, чтобы создать что-то свое, чтобы человек, желающий прославить свое имя, не может прославить свое имя, потому что прославлено имя Христа. Либо ему надо будет тогда имя Христа уничижить, чтобы прославить свое. Понимаете? И тогда люди начинают искать правила на правила. Искать правила на определенный закон, чтобы обойти закон. Так устроен человек, и ничего не сделаешь. И мы не должны поддаться этому, как церковь и как каждая личность перед Богом. Поэтому человек создает вот эти правила. И апостол Павел, он пишет, что все мне позволительно, но не все полезно. В первом послании к Коринфянам 6:12. Первое послание к Коринфянам 6:12. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Понимаете, он прекрасно понимает, что можно, в принципе, по закону то-то и то-то и то-то. Потому что Павел очень прекрасно знал законы. Законы Моисея, законы Божьи. Он очень прекрасно это знал. Очень хорошо знал. И не думайте, что кто-то из нас лучше знает эти законы. Я не думаю так, что кто-то из нас лучше знает эти законы, чем знал апостол Павел. И он это все прекрасно знал. Я бы хотел, чтобы мы прислушались немножко к тому, что он говорит. Он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Потому что он понимает, что если он будет что-то делать по закону, это можно, но оно не принесет ему плода, не принесет пользы. И все, он сделает эту букву, напишет эту букву закона и будет думать, что он праведник. И Павел прекрасно это понимал. Нет, я не достигну праведности, если я буду исполнителем закона. Но когда он встретил Иисуса Христа, он по-другому начал мыслить. И в послании Римлянам, и в послании Галатам есть одна и та же фраза, которую наставляет апостол Павел. Галатам 2:16, откроем. Написано, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Вы понимаете, это говорит Павел, апостол Павел. Я еще раз при этом хочу сразу предупредить вас. Если кто-то против, значит, вы умнее апостола Павла, но я вас не нахожу почему-то в этой священной книге. К сожалению, да? Ну, тот, кто себе думает, что он умнее, он думает, к сожалению. Поэтому давайте не будем ставить свои личные убеждения, свои личные взгляды или еще что-то, что нам было преподнесено, мы дальше об этом будем говорить, выше, чем праведность Иисуса Христа и понимание того же апостола, нашего брата Павла. Да? Будем прислушиваться. И вот он говорит, человек оправдывается не делами закона. Оправдание от Бога, это оно происходит по твоей праведности. Оправдание от Бога, оно происходит по оценке, насколько ты праведен, Насколько ты работал над собой, чтобы достичь праведности? Насколько ты принимал Божью благодать, чтобы достигать праведности? Вы понимаете это? И Бог это будет оценивать. И поэтому мы должны услышать, что законом никто не оправдается. Ни делами закона не оправдается никакая плоть. Да и аминь. И по сути, мы должны понимать, что закон, он открывает грех. Закон, он открывает грех. Ведь когда не было закона, то и греха как такового не было. Потому что, ну кто знал, что это грех? Но грех, он открывается тогда, когда есть закон. И закон создается тогда, когда есть неправильное действие в глазах Бога. И Бог вынужден был дать закон народу, человеку, чтобы открыть неправильные действия. Другими словами, закон, он перестает быть законом, когда ты понимаешь суть закона. Потому что, когда ты понимаешь суть закона, ты начинаешь понимать, что это Бог позаботился обо мне, чтобы я не совершал неправильные действия, неправильные поступки, неправильные слова, неправильные мысли и так далее. И в этом ты уже начинаешь познавать, что Бог ко мне милостив, дав закон. Но это не все понимают. Это не все понимают. Я хочу, чтобы мы сегодня научились понимать это. Поэтому закон, он открывает грех. И закон говорит тебе, не пожелай, например. Да? И это то, что грех есть в сердце человека. Потому что когда Бог давал закон, не пожелай там, ближнего своего, жены ближнего своего. Не пожелай. Это значит, вот это желание пожелать, то есть какая-то похоть, это не просто пожелать. Мы можем желать много чего прекрасного, и мы желаем в этой жизни. Но речь идет о нехороших вещах. И он говорит, не пожелай. И дает закон, и растолковывает закон, для того, чтобы знать тебе и мне, что желать, а что не желать. И когда мы начинаем желать не то, что надо, то закон, он открывает, что вот это «не пожелай», оно находится в сердце человека. Потому что если бы сердце человека не было крайне испорченным и никогда не желало бы, то Бог бы и закон такой не дал. Но если закон дает Бог, он видит твое сердце, он видит сердце Израиля, он видит сердце каждого человека и говорит, это нельзя допускать. Должно быть правило, должен быть, но мой народ научен поступать так-то и так-то. И он дает закон, добрый закон. И Павел говорит, закон добр. Закон добр. Давид говорит, суды твои, Боже, они сладостны для меня. Сладость Божьего суда, понимаете? Бог страшен в гневе своем. Но Давид говорит, что Божий суд – это сладость для меня. Потому что суд открывает его греховность, суд открывает его неправильные пути. Мы должны это понимать сегодня. И по сути для человека запретов нету. Но в греховной плоти есть пожелание, потому что грех, он отделяет человека от Бога. Павел говорит, все мне позволительно. Все позволительно. То есть запретов нету. Запретов нету. Но желания плоти, они, я еще раз говорю, это вот именно, они приводят к тому греху, и грех, он отделяет человека от Бога. И человек, как вот этот окольцованный бык с этим кольцом в ноздрях, его ведет кто-то, и он ведом кем-то и куда-то. И как бык не знает, куда его ведут, или его ведут на бойню, или его ведут на пастбище, он идет, потому что его ведут. Его окольцевали, его ведут. Так и человек. Он иногда заражается настолько своими похотями, желаниями, пожеланиями, вот именно такими пожеланиями, что он ведом дьяволом, не зная, куда он идет, не зная, зачем он идет, и не зная, куда его приведут. Он не понимает опасность своего грехопадения. И идет. Поэтому грех, он в сердце человека. Мы должны это понимать. И как бы мы не хотели, но если мы идем за этим грехом, мы становимся, как мы в прошлый раз говорили, мы становимся рабами греха. Поэтому духовный человек не является рабом. Так говорит Писание, что духовный человек не является рабом, но свободный. Свободный. Он свободный. Человек, который стремится к праведности, который ищет праведность, который изучает Слово Божье, пытается слушать Слово Божье и слышать Слово Божье, он становится на путь праведности. Он еще, может быть, не стал праведностью, но когда он стал на путь Иисуса Христа, во Христе он становится уже праведником. Во Христе он становится праведником. И когда он становится праведником, он становится свободным. Он понимает, что закон добр. Он понимает, что Бог милостив. Он понимает, что мое спасение и праведность по благодати Божьей. Он все начинает понимать. И понимает, потому что свобода. Писание не просто так говорит, что познайте истину, истина сделает вас свободными. Потому что когда ты начинаешь познавать действительно истину, ты начинаешь мыслить по-другому. Ты начинаешь видеть все по-другому. Ты начинаешь быть свободным, и в человеке свободным у него нету целей обольщать, у него нету целей уводить, у него нету целей соблазнять. Он независим от этих дьявольских целей. Но есть верующие люди, которые, несмотря на то, что они считают себя праведниками, они пытаются все-таки кого-то обольстить, кого-то увести, кого-то как-то ввести в заблуждение и так далее, и так далее. И мы знаем сегодня, в сегодняшнем мире, в христианстве существует множество заблуждений, множество проповедников, которые проповедуют и в интернете, это все выставляется. Но каждый себя считает праведником при этом. Каждый считает себя при этом праведником. Но тем не менее, это заблуждение, которое надо иметь, вот этот дар духовный, распознавать, что есть от Бога, как Бог ведет и как Он делает, делает ли Он так или не делает. Это все, всему надо учиться, этому всему надо пребывать в Духе Божьем. Вы понимаете это? Согласны со мной? Поэтому в христианских церквях, в общинах имеются различного рода ограничения. И эти ограничения, они действуют как закон. Закон в церкви, созданный внутри церкви, внутри этой деноминации. Это и есть деноминационное. Есть такое выражение «деноминационный дух». Это не хороший дух, это дьявольский дух, бесовский дух. Потому что деноминация – это уже то, что разделило церковь Божью. Потому что церковь была создана Иисусом Христом и основана была апостолами. И вот то, что учение апостолов, как написано, они должны пребывать в учении апостолов. Это и есть истинная церковь. Но со временем начиналось какие-то правила вводиться в церковь. И каждая церковь с этими определенными правилами, она становилась определенной другой церковью. Как бы во Христе, но и как бы со своими правилами. И вот так произошли деноминации или конфессии, как угодно это можно назвать. Но это произошло разделение. Это произошло разделение. И поэтому благодаря, ну в кавычках, благодаря вот этим вот правилам на правила, когда создавались в ранних церквях эти правила, создавалось разделение. И дьявол пришел, чтобы разделять. Он не пришел для того, чтобы сплочать. Он пришел, чтобы разделять. Поэтому мы должны сегодня об этом задуматься. И во многих церквях есть такие правила, как, например, если кто-то не справился с этими правилами, которые придуманы церковью. Я не говорю сейчас о правилах Иисуса Христа. Причем вот эти все деноминационные правила, они придумываются на основе Библии. Но придумываются человеком. Для чего? Для того, чтобы утвердить свою деноминацию, свою конфессию, показать, что вот мы, там, ну, к примеру, я не хочу не осуждать ни баптистов, ни пятидесятников, ни адвентистов, не хочу никого не осуждать, но есть, это есть, разделение есть, согласитесь со мной. И каждый считает, что он прав. И поэтому вот в этих правилах есть такие вот моменты, как, например, кто-то не справился с этими правилами, и его ставят на замечание в церкви, всем объявляют, чтобы с ним меньше общались, и он ходит в этой церкви как человек-изгой, как отвергнутый людьми. И это неправильное отношение к братскому отношению к тому или иному брату или сестре. Это неправильно. Человек отвергнут. Рано или поздно он старается исправиться, но в сердце у него лежит разделение. Он, будучи отвергнут, он принял этот дух разделения. И этот дух он принял в церкви. Вы понимаете меня? В церкви. Позор для слова «церковь» принять дух бесовский в церкви. Но это происходит. Вы прекрасно знаете, как и вот эти вот люди, они становятся несвободными, и вообще не только эти, которые назначают, вообще все становятся несвободными. То есть существуют определенные правила, которые поставили свободу во Христе Иисусе, поставили вот в эти правила, в рамки ограничений. И вы знаете, как в Советском Союзе когда-то были баптистские церкви, и там, если происходило крещение, Бог сходил Духом Святым, и люди начинали говорить на иных языках. И вот, ну я не говорю все, может не все, но в большинстве своем баптистские церкви изгоняли из церкви этих людей, которые принимали говорение на иных языках. И они говорили: это от дьявола, мы тебя отлучаем от церкви. И это было. Вы понимаете, почему люди, они начинают принимать вот эти вот правила, почему они теряют вот эту свободность? Потому что они не имеют духовного откровения. Они не имеют духовного откровения. Для них, есть церкви, где говорят, что исцеления, которые происходили, это было только дано, чтобы это делали апостолы. Сейчас это не актуально. Если сейчас происходит исцеление, ты должен принести справку. Это просто случайность. Должно быть подтверждение врача. Что-то в этом роде и так далее. Вот и в каждой церкви, вы знаете, в каждой церкви есть какие-то свои вот эти деноминационные правила. Рубашка с длинным рукавом, с коротким рукавом, штаны, юбки, что там еще, и косыночки. И везде, везде все написано в Слове Божьем. Почему-то все это находится в Слове Божьем. Какие бы ни были деноминационные правила, они находят почему-то в Слове Божьем. Но на самом деле это не приводит никого к праведности. Никого это не приводит к праведности. Да, ты послушен тому, что сказал пастырь, это неплохо. Это даже отлично, что ты послушен тому, что сказал пастырь. Но когда ты разберешься, где есть твоя праведность, и спасешься ли ты по своей праведности, по той праведности, которую тебе навязала церковь или твой пастырь, или ты спасешься по праведности Иисуса Христа. В этом есть большая разница. В этом есть большая разница. Также мы знаем, как не позволялось в некоторых церквях, как относятся к разводу, к второму, к повторному вступлению в брак и так далее. Вы знаете, и есть разница, как люди вступают в брак вообще. В некоторых церквях говорят: вот Иисус сказал, а вот Моисей говорил, разводиться нельзя, а Моисей разрешал, и так далее, и так далее. И Иисус говорит им, он разрешил по вашему жестокосердию. Но мы не всегда вникаем в смысл этих правил, которые возникают в деноминационных этих церквях. Но есть разница в том, как люди вступают в брак. Есть люди, которые вступают в брак по причине похоти своих очей. Увидел красивая девушка, прекрасная, характер веселая, он женится на ней. Но смысл заключения брака не заключен в истинной и правильной любви. Смысл заключен в том, в пожелании. Вы понимаете меня? Поэтому, когда по-разному вступают в брак, мы должны разобраться с этим местом Писания. И если человек вступил в брак по похоти, то этот брак, Иисус не участвует в таком заключении брака. Иисус не участвует. Поэтому возникает вопрос, возможен ли повторный брак? Но когда брак заключен по искренней, истинной любви, когда это была любовь испытана, когда она была, прошла какие-то испытания, когда что-то, и это любовь, настоящая любовь, и люди вступили в брак, и Бог благословил, то Бог говорит в Писании, то, что Бог сочетает, никто не разлучит. Матфея 19:6. Так что они уже не двое, но одна плоть, написано. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Но если мы, но люди говорят, что разводиться нельзя, не разобравшись, как был заключен брак, по какой причине. Руководители церкви, не разобравшись, они просто принимают букву закона, не разводиться. Все. Я сказал не разводиться. Он меня избивает, он меня в церковь не пускает. Нельзя разводиться. Все. Молись, молись, сестра, за мужа своего. Неправильно. Неправильно. Поэтому мы всегда должны быть чувствительными. Поэтому возможен и развод, и возможен второй брак. Это не проблема. Поэтому духовный человек, когда становится свободным от своих похотей, то закон над ним не имеет силу. Ему нужно его исполнять. Ему не нужно его исполнять, потому что закон в нем не имеет силу. Понимаете? Если ты становишься на путь Христа и принимаешь правильные шаги, то закон тебе не нужно исполнять. Закон не имеет тебе никакой силы, потому что в тебе действует уже что-то другое, в тебе действует измененный характер, в тебе действует слышание Слова Божьего, в тебе действует водительство Святого Духа, самое главное. Вот что в тебе действует. И тогда ты начинаешь понимать, что мне не важно, если женщина пришла в брюках, какая мне разница, в чем она пришла. Главное, чтобы не без брюк. Это да, потому что одеяние да будет ваше приличным. Но в церквях начинает на этом, это становится центром внимания и камнем преткновения. Юбка должна быть у женщины. Я когда-то разбирался, что такое, как это должно происходить. Ну, вы все понимаете, что даже когда все это писалось, и то весь Израиль, в том числе и апостолы, они в штанах не ходили. И это уже свидетельствует тому, что штаны, они были придуманы задолго потом, и деноминационные правила, они были созданы этими людьми нашего времени какого-то, но не апостолами. Одной женщине объясняли, что это неправильно. Она говорит, ну как неправильно, в Библии же написано, что Бог пошил Адаму штаны кожаные. Я говорю, да, и на машине Зингер. Там нету такого. Понимаете, люди, не вникая вот в эти подробности, не вникая в смысл и в суть, они придерживаются этих деноминационных правил. И поэтому они как бы считают себя праведниками. И тем не менее, они считают себя же праведниками, так или нет? Но они подвластны закону. Но что изменяет человека? Меняет слово откровение. Слово, которое приходит от Бога, оно меняет твой характер, оно меняет тебя. Истина изменяет характер. И без познания истины, что, чем ты будешь заниматься всю свою христианскую деятельность, христианскую жизнь, это у тебя будет борьба со страстями и похотями. Ты всю жизнь будешь бороться, ты будешь стоять, ты будешь кричать, ты даже дьявола будешь гнать из всех окружающих тебя, чтобы не пришел в эту церковь. А не заметишь, как он в тебе сидит. Понимаете? Поэтому мы должны очень внимательно отнестись к закону, к деноминационным правилам и к праведности, которая дана нам. Поэтому люди подходят к Слову Божьему с двойным пониманием. С двойным пониманием. Одни подходят как по написанному слову, то есть как свод правил, и зачастую вырывая даже некоторые отрывки мест Писаний. А другие подходят к Слову Божьему и слушают Слово Божье сердцем внутреннего человека. То есть не я живу, живет во мне Христос. Внутренний твой человек, который уже освобожден, который свободен. Внутренний человек, который уже приобрел праведность, он слушает этот закон, он слушает эти правила и понимает по-другому все. И из-за того, что есть вот этот двойной подход, что происходит? Из-за этого разные стороны, они конфликтуют. Те, кто свободен, он конфликтует с тем, кто ограничен правилами. И они не понимают друг друга. И что характерно, что тот, кто под законом, он гонит свободного. А тот, кто свободен, он не гонит того, кто под законом. Тот, кто к законам говорит, ну, тебе нравится, ну носи юбку, носи штаны, не носи штаны. Хочешь покрывать голову, покрывай. Да нет проблем. Неужели это грех покрыть голову? Неужели это грех одеть женщине штаны или что? Это не грех. Хочешь? Носи. Хочешь? Носи. Нет проблем. Это свободные говорят. А тот, кто не свободен, он начинает гнать. Все, ты неправильный, ты... И что характерно, что среди несвободных, они начинают противиться друг другу. То есть два есть, да? Свободные и несвободные. Вот свободные, они раз свободные, а вот несвободные в своем общении, они противятся и друг другу. Они друг другу пытаются доказать чего-то. Есть на сегодняшний день, и вы знаете, есть мессианские церкви. Это где обязательное правило соблюдать праздники, соблюдать законы, соблюдать вот такие вещи. И при этом они считают себя праведниками во Христе Иисусе. То есть, понимаете, о чем я говорю? Есть правило. Ты хочешь соблюдать праздники? Иди домой, соблюдай. Но если ты хочешь соблюдать в собрании праведность, а не праздник, то тебе надо забыть о празднике и говорить о святости крови Христа, о святости Его жизни. И люди пытаются доказать. И знаете, и что они говорят? Они говорят, в Библии же написано, это вечный завет с Богом, соблюдать праздники Божьи. Да, в Библии это написано. Но мы их не соблюдаем. Почему мы их не соблюдаем? Потому что мы свободные. Знаете, когда-то мы вот там примкнули некоторые к нам в церковь, там немцы, и вот они начали, они хотели очень, чтобы праздники у нас были, соблюдались. И я думаю, ну, может быть, надо позволить. И некоторое время было некоторые праздники, я позволял, и я видел, как это все делается. И все это так происходит, вроде бы какие-то ритуалы, там все на столе делается, все это крутится. Я смотрю, час потеряли, полтора часа потеряли. И я себе думаю, вот сейчас все люди отсюда уйдут. И что они вынесут из этого общего собрания? Что они вынесут из этого общего собрания? Где что вовремя надо это сделать, потом это, нельзя перепутать. Теперь это, потом то, шалаш сделали, надо пройти под шалашом. Все это делалось, и люди выходили, и ничего, никакой праведности не выносили с собой из собрания. И тогда вдруг познакомили меня с одной мессианской общиной, ну, пастырь-еврей, вот для некоторых, если пастырь-еврей, все, мессианская община. Так до сих пор многие считают. Причем это считают не свободные, а те, кто не свободные. Вот они так считают. Свободным все равно, еврей ты или не еврей. И я знаю многих пастырей, и я знаю, кто из них не свободен по отношению ко мне как личность, по национальности. И я уже могу определить этого человека. И если он считает, что я мессианский, я уже знаю, что он обязательно либо баптист, либо пятидесятник-законник. Или еще какой-то в этом роде. Понимаете? И начинаешь понимать. И вот в то время, я вот просто займу пару минут вашего времени, в то время звонит один из мессианской общины, и это было где-то, я не помню, где-то был январь, февраль, и он говорит, вы уже начали праздновать Пасху? Я говорю, так еще ж рано. Он говорит, ну да, но начинается уже первый седер подходит. Я говорю, что первый? Ну, седер. Я говорю, а что это такое? Ну, то есть это там празднование Пасхи, потом, как я выяснил, поэтапно идет. Вот как примерно как у католиков есть там первая свеча, адвент, да? Первая, вторая свеча. Вот так примерно у Израиля первый седер, там еще какой-то седер. Я так поверхностно услышал, дальше не захотел. Я говорю, нет, не знаю я, что такое это слово, вообще не знаю. Говорит, все, жди посылку. Через пару дней приходит посылка, книга. Как праздновать Пасху? Такой вот толщины книга. Я думаю, Господи, так было все просто. Взял яичками, цокнулся, Христос воскрес, обнялся и праведный. А тут, оказывается, надо. Я говорю, нет, дорогие мои, мы не будем религиозной общиной, мы не будем мессианской церковью. Ну, мы, название-то у нас мессианское, на одном условии, что фрай мессианиш. Свободные. Ну, как бы пастырь еврей, но свободный от мессианства. Это так, для сведения. Ну, так оформились, тогда так надо было. Ну, уже не делаем по-другому. Но смысл в том, что я говорю, что вы понимаете, что празднование Пасхи, а это мне не надо изучать вот эти правила, эту книгу, эти седеры и все эти вот, я даже не знаю, что конкретно в переводе, я даже не вникал в эти подробности. Вы понимаете, что это воровство времени. И при этом они говорят, ну это же написано в книге. И я когда читаю этот Ветхий Завет, я говорю, что там написано, что надо на жертвенник возложить жертву, это постановление вечное, жертвы мирные, жертвы. И я этим людям говорю, а вы жертвы приносите? Нет. А храма-то нету. А мы по-другому. Вот для... Иисус стал за нас жертвою. Я говорю, подожди, или Иисус стал жертвою, или тогда мы не празднуем так Пасху, как вы празднуете. Одно из двух. То есть они празднуют праздники, традиции. Суббота для них святой день. Только в субботу надо делать служение. Все остальное в Библии написано. Если для меня день праведного человека святой день, то у меня нету пятницы, у меня нету понедельника, у меня нету субботы. У меня все дни одинаковые. Все дни во Христе Иисусе. И мне нету разницы, буду я в субботу любить Бога и поклоняться Ему, или я это буду делать в понедельник. Нету разницы. И на этом идет преткновение многих и многих церквей. В Библии написано, в Библии написано. Я хочу, чтобы мы сегодня понимали, что живая вера, которую нам дал Господь Иисус, живая вера, она перестает быть живой, если она подчиняет себя ритуалам или традициям. Это правило. Живая вера, она перестает быть живой верой, если подчиняет себя ритуалам или традициям. То есть, где выгодно, мы прикрываемся Иисусом Христом. Он за нас стал жертвой. Где тебе выгодно? А где тебе невыгодно, то купил курицу и покрутил над головой, и ты очищен. Храма-то нету. И создали правила свои. Ложь дьявола. Все эти праздники. Хочешь праздновать? Празднуй. Это не грех. Но не неси это как путь к праведности. Не неси это как ты обязан, потому что Бог заповедовал. Бог заповедовал тебе любить. Бог заповедовал тебе поклоняться Ему. И идти за Христом. Но и при этом... Дорогие мои, и при этом в послании к Галатам апостол Павел пишет 5.13. Он говорит, смотрите, братья, чтобы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Вы понимаете, насколько мы должны разобраться с этим? С этим, с этой ложью, с этими вот праздниками, с этими, этими галстуками или косыночками, или чем-то еще, что только не придумывают в церквях. Прекрасные богословы эти баптисты, прекрасные молитвенники, пятидесятники, есть друг у друга чему учиться. Но давайте учиться чему-то духовному, чему-то праведному, а не религиозным традиционным вещам. Это все есть закон, который не дает тебе ни спасения, ни оправдания. Но только праведность во Христе Иисусе дает тебе спасение и оправдание. И апостол Павел, он предупреждает, что есть вот эти учения. Он предупреждает, что есть учения о свободе в церквях, но тем не менее, хоть они и говорят о свободе, но поступают не так, как нужно. Не... И становятся, и так они становятся под законами. Для физических наших ушей иногда непонятно, почему в одном месте Библии есть запрет, а в другом месте Библии вроде бы такая же ситуация, но там есть разрешение. И иногда, читая Писание, мы сталкиваемся с такими вещами. Но мы должны понимать, что когда есть запрет, это значит, греху нельзя давать повод. Греху нельзя давать повод. Но если в такой же ситуации есть разрешение, это значит, можно тому... У кого нету похоти, тот, кто следует за Иисусом, тот, кто не соблазнится на различного рода соблазны или искушения. тому можно. Тому можно. Если мне сегодня, ну, я не знаю, как у нас нет ограничений, я не могу даже пример привести. Если наш да, ну, Павел, в принципе, вот я сейчас вспоминаю, как Павел говорил, что для тех я сделался тем, для этих я стал таким, но если, например, я буду соблазнять брата своего, то я и мясо вообще кушать не буду. Понимаете? То есть он понимает эту ситуацию, он понимает, как надо относиться к закону и к праведности. То есть закон над ним не властвует. Если закон не кушать мясо, и я этот закон не могу практически, например, пережить, не кушать, как это я не буду кушать мясо? Но если я прихожу в общество, где не едят мясо, я не ем мясо, я не устраиваю скандалы, я не обижаюсь на людей. Ну так я не поем мясо, ну так что страшного? Это к примеру. Но сегодняшнее послание, что хочет Бог, и я хочу донести до вас и научить всех нас, чтобы мы стали, как написано в Писании, чтобы мы стали те духи праведников, которые уже достигли праведности. Да? Написано в послании к Евреям, 12 глава, 22-23 стих. Написано: «Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам». А кому это говорит Павел? Он говорит: вы приступили, то есть вы стоите уже как бы на пороге. Вы еще не вошли в это Царство Божье, вы еще не вошли на небо, вы не вошли в этот небесный. Но написано: но вы приступили к этому всему, к горе Сиону и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьму ангелов. Вы подошли уже, вы на пороге. То есть каким образом мы подошли туда? Потому что мы приобрели праведность Христа. Поэтому мы подступили. Но так как мы еще в земных телах наших живем, то мы еще не можем войти туда. Но мы уже приступили. Вы понимаете этот момент? И вот он, когда говорит этот момент, говорит: вы уже почти что там, но еще не вошли. Дальше он говорит: к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. То есть мы подошли туда, где люди уже достигли своего совершенства. Тот, кто вошел в Царство Божье, уже можно о нем сказать, он достиг своего совершенства. И мы уже почти что приступили. Понимаете, но еще не вошли. Но каким образом мы подошли туда, к этому моменту, к этому собору торжествующему, к Церкви Божьей, которая на небесах? Через соблюдение правил. Да, скажите мне, через соблюдение каких-то законов, правил, или есть один путь, это наш Господь Иисус Христос, путь праведности? Нужно ли соблюдать все эти деменционные правила? Нужно ли соблюдать то, что не нужно соблюдать? 28 стих в этом же послании к Евреям написано: «Итак мы, приемля, приняв царство непоколебимое», понимаете, мы уже подошли почти что там, и Павел дальше говорит: мы, приняв царство, вот это царство мы уже приняли, мы согласились войти в это царство. Ну, вопрос времени. Вопрос времени. Павел в одном из своих посланий, он говорит, что я бы уже рад был бы разрешиться и войти с Иисусом. Это для меня было бы вообще супер. Я бы уже рад был бы быть с Ним. Но я нужен еще вам. И я еще побуду здесь. Понимаете, он прекрасно понимал эту ситуацию, он понимал момент праведности и закона. И он говорит: я уже почти что в этом царстве. И он нам говорит вот это послание, говорит: приняв вот это царство уже, мы подошли к нему, и приняв его в свое сердце, мы будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, соблюдением всех праздников, сношением брюк, платочков и так далее. Да? Нет. А просто с благоговением и страхом. Аминь. Что такое служить Богу с благоговением? Это греческое слово, это когда ты почитаешь и когда ты имеешь определенную скромность. Благоговение – это почтение и скромность. Причем скромность, которая не позволяет человеку сделать что-либо постыдное. Греческий перевод слова «благоговение». Это скромность и почтение. которые не позволяют человеку сделать что-либо постыдное. Вот так мы должны служить Богу. И страх в данном контексте, слово «и страхом» – это не страх, просто боязнь кого-то или чего-то, а в данном контексте этот страх переводится «осторожность» и «осмотрительность». Поэтому мы должны служить Богу с осторожностью и с осмотрительностью. Не потому, что Бог тебя может где-то обмануть или предать, а потому, что дьявол тебя может искусить через какие-то вот эти правила, через какой-то закон и ввести тебя в заблуждение. Мы должны это четко понимать сегодня. Поэтому, когда Павел говорит в 28 стихе, он говорит, будем хранить благодать, то это означает преданность хранить, хранить верность и хранить милость или доброту, как следствие преданности или верности. Вот это и слово благодать. Но здесь речь идет не о твоей благодати. Здесь речь идет о том, что Бог тебе дает. И Он тебе дает свою благодать. И написано, будем хранить благодать. То есть будем хранить Его преданность, Его верность, Его милость, Его доброту. Вот что мы храним. Не потому, что ты такой весь благодатный, и что ты хранишь это свое святейшее высочество, хранишь, чтобы не запятнать себя и ничего не сделать. А потому, что Бог, Он верный во всем и всегда, Он добр, и Он заботливый о каждом из нас. Понимаете меня? Апостол Иоанн, 1 глава, 15 стих, 1 глава, 15 по 18 стих. Иоанн свидетельствует об Иисусе Христе и говорит им. Ну, он говорит, что тот, ладно, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. То есть от чего мы принимаем эту благодать Божью? От полноты Иисуса Христа. Вы понимаете, вот эту благодать, то есть Божью верность, которую мы храним, откуда она явилась в нашу жизнь? Не потому, что ты соблюдаешь закон, не потому, что ты соблюдаешь правила, не потому, что ты соблюдаешь, ни по каким-то этим правилам не явилась тебе эта благодать. Но она явилась тебе только по одной причине. Мы приняли от полноты Иисуса Христа. И дальше он конкретно говорит, апостол говорит, «Ибо закон дан через Моисея, а благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, и единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Только Иисус открывает нам сердце Бога и являет нам Божью благодать, Божью милость. Никто другой. Ни твоя законно-исполнительская праведность любой деноминации, как бы нас ни называли, я честно вам скажу, я до сих пор не знаю, к какой деноминации мы относимся. Этот вопрос меня мучает много лет, но я не нахожу на него ответа. Не нахожу. Я, в принципе, вопрос возникает, и, казалось бы, надо было бы поискать, но мне это не интересно. Мне неинтересно, мне многое чего интересно познавать, но мне неинтересно познать, какой я деноминации. Я не хочу быть вообще ни в какой деноминации, потому что я хочу быть во Христе и хочу жить по Его Слову и соблюдать Его свободу и Его правила. Понимаете? И вот он говорит, что потому что никто не явит нам сердце Отца, и никто не даст нам спасения. Ни деноминация, ни название твоей церкви, ни исполнение каких-то правил. Никто, но только Иисус сделает тебя праведником. И закон, который добр и благ закон, Божий закон, он, это не значит, что тебе его не надо теперь исполнять. Но ты должен понимать, когда ты становишься свободным, ты начинаешь понимать, что я его не исполняю только лишь по одной причине, что его исполнил мой Господь Иисус. И когда я вхожу в его праведность, то я вхожу в сферу исполнения уже исполненного закона. Я вхожу в сферу исполненного уже закона. Он моя Пасха, он моя свобода, Дух Святой, какие там еще есть праздники еврейские, кто помнит. Он мое Слово Божье и так далее. Путь истинной жизни, одним словом, да. Устами младенца глаголит истина. Поэтому, дорогие мои, мы должны понимать, что закон, он дан через человека. Для того, чтобы облагодать истина, они произошли через Иисуса Христа, через уже Его действие, совершенное действие. Понимаете? Хотите праздновать эти седеры? Будем праздновать, нет проблем. Приносите вкусную пищу, я с вами сяду за стол покушать. Но от этого, что Иисус был заклан за нас, и что Он есть наша Пасха, ничего не изменится здесь, в этой церкви. Ничего не изменится. Вы понимаете меня? Я надеюсь, что мы будем понимать и двигаться в свободе Иисуса Христа, и что все эти деноминационные правила, они нас не будут касаться. Поэтому давайте склоним наши головы и придем к Богу в молитве.